Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах Пресвятой Богородицы. И вот сегодня образ Иерусалимский. Немножко вот о его истории. Начнем, наверное, с этого, да?
Да, да. Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы. Празднование ее совершается 12 октября по церковному календарю, 25 по светскому календарю, день ее празднования. В источниках говорится, что по благочестивому преданию церкви образ Иерусалимской Божией Матери был написан святым апостолом и евангелистом Лукой еще во время земной жизни Пресвятой Богородицы. И причем это произошло на Святой Земле в Гефсимании на 15-й год по вознесении Спасителя на небо. Далее в сказании об иконе говорится, что при византийском императоре Льве Великом, это 5 век, Иерусалимская икона была перенесена в Константинополь и помещена в храме Богоматери. В начале X века Иерусалимская икона попала в крымский город Херсонес. Херсонес – это теперь город, древняя часть города Севастополя, откуда святой князь Владимир взял икону в Киев. Вот. Видите, как вот она путешествовала.
И получил ее равнопостольный князь Владимир, эту икону.
Да, равнопостольный князь.
Подарок. И поставил ее в Киеве.
Поставил
вот видите,
в Киеве.
Какое путешествие действительно Божья Матерь да, совершила.
И далее, значит, мы посмотрим, что когда вслед за киевлянами святое крещение и обращение к христианству приняли новгородцы, то вот эта икона, она была направлена князем в Новгород.
Да, в Новгород.
И там она более 400 лет пребывала в Софийском соборе Великого Новгорода. Так получается, что благословение в нашей русской земле было такое, принявшее христианство и утверждавшаяся вера вот именно. Вот, содействие, Матерь Божия сама содействовала вот этому.
Ну, а потом дальше интересно, вот да. Связано с именем Иоанна Грозного. Путешествие этой иконы.
Да,
он есть покорил Новгород и перенес святую икону в Московский Успенский собор.
Собор.
Это который на территории Кремля находится.
Святыня, так вот она шла, путешествовала.
А вот после нашествия Наполеона известно, что подлинной святой Иерусалимской иконы в Успенском соборе не оказалось. Вместо нее поставлен старинный верный список, взятый из Московской церкви Рождества Богородицы, что на Синях. Вот, значит, ну, вот, она да. куда-то, след пропал
да.
ее, да?
Ну, вот предание такое, что она была захвачена французами, увезена во Францию и находится в соборе Парижской Богоматери и по сей день, вот даже вот такое вот.
Такая святыня, собственно говоря, одна из самых ранних икон Пресвятой Богородицы, да?
Да, ну вот еще что, Валентина Федоровна, надо сказать, такой исследователь Филатов в статье «История описания чудотворной Иерусалимской иконы Богоматери в храме Рождества в Измайлове» был сделан запрос об Иерусалимской иконе Богоматери, направлен в Париж в 1997 году, и главный инспектор по памятникам истории Франции ответил, что эта икона в инвентаре собора не значится. Не значится. То есть, исследовать на последнее свидетельство об иконе, об этой иконе, есть свидетельство о ее пропаже из Успенского собора во время Великого Московского пожара 1812 года. Считалось, ну, что так.
Ну, но следы пропадают, да. получается, да, этой иконы. Только список остался.
Да. Ну, вот как вы сказали, что это из Дворцовой церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях. Вот точный список именно вот с этой иконы. Ну и вообще списков этой иконы множество.
Да.
Видимо, так вот промысел Божий таким вот образом осуществляется, что оригинал как бы неизвестно где, а вот списки-то, они тоже чудотворные. Они тоже чудотворные на утешение наши на вразумление, на напутствие. Вот об этом вот мы и сейчас с вами говорим. Ну и что еще нужно сказать вот об этом образе? Вот посмотрите, что собой он представляет. Если вникнуть в содержание вот этого иерусалимского образа, то оно раскрывается с трогательной ясностью и простотой, вот этот образ. Сама по себе икона по начертанию – это Одигитрия, то есть путеводительница. И действительно она выступает именно такой путеводительницей,
а вот Одигитрия,
в смысле веры.
Да, почему называют Одигитрия? Вот,
Одигитрия?
Ведь есть такой образ Одигитрии, да?
Да, да.
Пресвятой Богородицы, то есть их же много тоже.
Да.
А почему вот она называется Одигитрия? Какие причины заставляют сказать, что это именно вот Одигитрия? По написанию по какому-то,
по
расположению,
да,
иконы? Как? Вот. Что? Какие, ну, тут признаки
это,
такой?
Да. Это, видите, тип икон Одигитрия.
Да, ну вот.
Они самые разные. Смотрите,
какие
вот
признаки?
Тихвинская, Смоленская. И вот Иверская икона.
Да, сейчас признак-то вот какой, что относит ее к Одигитрии?
Значит, здесь изображается Матерь Божия с Богомладенцем, и причем Матерь Божия указывает рукой на Христа, на Богомладенца.
Угу.
Вот, видите, рукой указывает Богомладенец, он благословляет.
Это практически все вот Одигитрии, да, таким образом, да, пишутся,
да,
что указывает на младенца.
На Богомладенца. Это и путь, и истина,
вот, и жизнь.
И жизнь сама.
Да,
то есть нам, христианам.
Да. Ну, то есть Божья Матерь указывает на то, что для нас является истиной. Это Христос.
Это наш идеал, это наше стремление, это наше все вот это.
Да, наша любовь.
Наша любовь прежде всего. Наша радость.
Наша радость.
Все это все даже невозможно выразить.
То есть ручка, она указывает на Христа, на Богомладенца.
Да.
Угу.
То есть это какими мы должны быть, чтобы действительно вот жизненный путь пройти, вот земной.
Угу.
Это странствие. Вот отсюда и русский язык, смотрите, какой он чудесный. Странствие, странный.
Угу.
Нездешний человек.
Странник, собственно, да?
Да, то есть мы не, мы все-таки пришельцы здесь на земле. Да,
странники. Так,
странники, да, мы пришли, и мы уйдем.
Мы ведь странниками привыкли называть людей, которые ходят, паломники, да, вот они странствуют по земле, проповедуя Иисуса Христа, да?
Да.
А вообще-то мы ведь все странники,
все,
да?
Все
мы все странники.
Вот. И, в общем-то, мы сможем пройти этот земной путь должным образом и спастись, только если мы будем идти тем путем, который указывает Господь. Поэтому Одигитрия. И причем мы видим, что Христос здесь благословляет людей. То есть так вот получается очень интересно. Этим путем...
А ручку тоже.
Да, ручкой. Вот этим путем он нас благословляет идти. И любовь тут, и все... И к роду человеческому мы видим. Причем мы сказали, что этот тип Одигитрии икон назвали и Тихвинскую, и Смоленскую, и Иверскую. Но вот здесь говорится, что разница есть именно у Иерусалимской в том, что если в тех иконах какое-то величие, царственность, то в иконе Иерусалимской это не так ясно. Они поглощены проникновенно всепрощающей любовью, которой дышит образ. Взор Богоматери полный тепла и сострадания, потому что действительно путь ведь этот земной очень трудный.
Ну да.
Очень трудный, непростой
и, бывает. Да, и тесны врата, которые ведут небесную жизнь.
Вот. Лик освящен тихой улыбкой, склонен к Богомладенцу, ласково обратившемуся к Матери. Владычица как бы внимает его речи. Рука ее поднята навстречу благословляющей десницы Спасителя, готовая принять милость и передать ее просящему. Воистину перед нами честнейшая ходатайца, милующая всех, всеобщая Матерь, которой у креста был усыновлен весь мир, как мы знаем. Ну и в Акафисте говорится, что поется, воспевается во всех кандаках и икосах: «Радуйся, радости наша, избави нас от всякие нужды и печали». Вот такое вот. Ну, давайте дальше посмотрим еще, какие там моменты можно здесь посмотреть.
Да, ну вот чудеса, мы обычно говорим, что что-то происходило, почему чудотворная, она же называется чудотворная икона Пресвятой Богородицы, почему почему так? Значит, что-то происходило около этой иконы?
Да, да. Вот, ну, скажем, вот такие вот чудеса какие были, какие скорби вот нас посещают. Вот смотрите, образ Пресвятой Богородицы из Кривоозерской обители, это в Костромских пределах, в древние еще времена. Говорится о том, что, например, в самом монастыре возник большой пожар. Большой пожар — это ведь такое бедствие.
В Костроме?
Да, в Костроме. А он всегда, эти такие бедствия происходят. И раньше были, и сейчас ведь какие бедствия бывают. И рассказывается, что вот действительно такая огненно разбушевавшаяся стихия была в монастыре. Два предела каменного храма уничтожались пожаром. И вот храм остался целым, хотя пламя и туда попало. И от жара и дыма были повреждены все иконы, все закоптели, краска на них попортилась. И среди этого мрачного зрелища стояла лишь одна икона Иерусалимская, все так же сияющая, светлая, чистая, как до пожара. Лишь только на левой руке Пречистой Богоматери, на самой кисти, виднелся большой бугор, как бы живого человека от ожога. И вот так получается. Но и он со временем пропал, остался только видимый, и доселе вот на руке Пречистой вот этот знак такой, как будто рука когда-то болела. Конечно, болела у Матери Божией. Вот. И тут монастырь Кривоозерская обитель находится, город Юрьевец. Потом дальше еще тоже пожар произошел в доме одного мещанина Александра Луговского. При сильном ветре этот пожар сильно распространялся на соседние дома, на все. Пострадали 14 домовладельцев, у которых сгорело почти все имущество. Ну и вот в это время находилась в соборе, городском соборе, Иерусалимская икона Божьей Матери из вот этой пустыни. И дальше говорится о том, что жители попросили вынести, ну, принести икону. Вот, и когда икона приблизилась, была принесена к месту пожара, то мгновенно ветер, дувший с северо-восток, переменил свое направление, искры, сыпавшиеся на город, начали падать внутрь оврага на гору, то есть на безопасное место. Пожар стал утихать, икону унесли обратно в собор, но вот, к удивлению всех, пожар до конца не был потушен, и вот унесли, и ветер снова подул, повернулся тоже.
Снова в это же
тоже. И снова же посыпались искры, и граждане, пораженные повторившимся на их глазах чудом и видевшие в них якобы заступление Пресвятой Богородицы, они опять стали просить изнести святую икону из собора. В этот раз заступница рода христианского явила свое милосердие. Опять же ветер переменился, и она уже, эта икона, пребывала до тех пор, пока вообще пожар прекращен был, прекратился, потушен совершенно. Вот такие вот знамения, чудеса, то есть при пожаре. Собственно, вот это вот все Господь ведь попускает нам эти бедствия, эти страдания, потому что самое главное, конечно, это то, что происходит это все из-за состояния нашей души. Тогда, когда мы предаемся таким вот земным часто утехам, забываем о Боге, о своей душе, оставляем пост, молитву, и душа оказывается вот в таком порочном состоянии. Можно сказать, что души наши охватывает пожар, вот, страстей только пожар. И та страсть, и другая, и страсть, и третья. И все это передается людям, окружающим нам.
Храмы наши бывают. Мы не внемлем, да, порой?
Да. Храмы ведь наши пустеют. Чем-то мы каким-то мыслям предаемся, чем-то соблазняемся, смущаемся, осуждаем. То есть вот все в таком состоянии находимся. И вот Господь от нас отходит, и в результате происходят наши вот такие дела. Вот я сейчас вспомнила насчет пожаров тоже. Вспомнил я одного святого, у нас есть такой святой, который жил в XIX веке, это святой Андрей Симбирский. Вот, и рассказывается такое, что он целовал землю. Ну, такое странное, он был блаженный, Христа ради юродивый, он целовал землю. И говорит, до тех пор, пока он жил в городе, в деревянном городе, 30 лет где-то вот он совершался его жизненный такой подвиг до его блаженной кончины. В городе деревянном не было пожаров вообще. Вот. А рядом недалеко Казань находится, от Симбирска. Там, говорит, город весь выгорал даже полностью, хотя Казань более такой... значительный там, такой город.
И более раньше... значительный, там не только деревянные постройки,
да, чтобы,
там,
конечно, один из древнейших городов. И вот в этом тоже такое знамение, целовал землю. А мы часто привыкли роптать о нашей стране, говорить о людях, о властях там или еще о ком-то. Хотя надо радоваться, в какой мы стране живем. Что наша страна, она, видите, Богом избранная, да. И вера, и хранительница православной веры. И эта вера, она и для всех людей земли, конечно, безусловно. Но нам-то как надо жить? Какая на нас ответственность на всех лежит? И страна наша такая большая, и красивая, и богатая. Все есть. Угу. Как же мы можем нашу кормилицу, нашу, в которой лежат наши предки, чьими мы наследниками являемся и всего этого, как мы можем не целовать землю? И вот так вот получается, что вот в страстях находимся, и Господь отходит, и вот такое получается. Ну, как нам нужно к вере нашей прилежать? Значит, ну вот мы сказали о пожарах, но ведь у нас бедствий еще много разных других. Ну, а конечно. Сколько болезней тоже бывает.
Наводнения. Речки разливаются, вот сейчас наступает весна, и есть угроза паводков таких.
Да.
Затоплений опять. То есть практически это каждую весну у нас, потому что снега тают, снегов много.
Да.
Вот, и тоже. Просто страдают некоторые районы.
Угу. Ну вот опять же, возвращаясь именно к Иерусалимской иконе, о которой мы говорим, вот, и говорили о списках различных списках. Чудотворная икона находится в Измайлово, например, там тоже в храме пребывания, и там опять же, связано избавление людей от болезней, например, вот от болезней холеры, от эпидемий различных, от эпидемий. В августе месяце 1866 года в подмосковных селениях, на Винках, на Гатине, расположенной далеко от села Коломенского, но это Москва, все, появилась холера. Ввиду опасности жители Коломенского единодушно заговорили об общественной молитве. То есть опять видите, какой нам образец дают, как что-то происходит, так говорится об общественной молитве, да. И как единственным средством решено было принести Измайловскую икону Богоматери, находящуюся в Измайловской богадельне, к жителям.
Это всего... Измайловскую или Иерусалимскую?
Иерусалимскую икону, Измайловская богадельня она находилась.
Ага, поэтому она Измайловская называется.
Да, и жителям села Комломенска присоединились крестьяне деревни Нагатина и назначили для общего молебствия 2 дня, 15-16 сентября. В эти дни прекратились сельские работы, торговлю спиртными напитками прекратили. И вот рано утром 80 человек с благословения местного священника, приняв Иерусалимскую икону, несмотря на 18-верстный путь, вернулись с крестным ходом к селу Коломенску в начале литургии. Близ села встретились с местными иконами из Вознесенской церкви. День был великолепный, безветренный и солнечный. Все благоприятство крестному ходу вокруг селения и принятию образа Богоматери по домам крестьян. Такие же благоприятные условия были 16 сентября. И далее там рассказывается, что икону носили по селам окрестным. И далее, вот что позднее началась, когда ненастная погода, дул сильный ветер, дождь. Однако усердная молитва не ослабевала. Все единодушно, умиленно молились об избавлении губительной заразы. Надежда оправдалась. Господь внял заступление Пречистой Девы. И в селе Коломенском, Садовой Слободе, Дьякове, холера никого не коснулась в окрестностях. И только в Нагатине после посещения иконы скончался один 66-летний старик. Тогда, как до этого времени, уже умерших было около 30 человек. Вот. Ну, а у нас тоже эпидемии такие, гриппа ведь особенно вот нас посещают, эпидемии гриппа тоже как-то надо вот...
Ну да, у нас таких вот из болезней-то, в общем, много не болезней, которые у нас уже, так сказать, не бывает случаев их таких инфекционных, но зато бывает грипп, вирусы, да, грипп гриппа, да, и каждый год.
Вот, ну, у нас и обычно у нас ведь такие средства медикаментозные бывают.
Да, да, да. Борьба идет, да, борьба, с помощью медикаментов.
Да, медикаментов. Это не надо отвергать, это нужно и
необходимо. Нет, это никто не отвергает, да, конечно. Но надо и молиться, наверное.
Конечно, да? Надо всем при том и молиться. Ну, видите, это все, конечно, свойственно нашему времени, когда вот, конечно, вера бывает как-то вот колеблющаяся. То так, то этак. У нас даже еще в медицине раньше, предположим, раньше ведь вот в давние времена, скажем, сестры, их называли сестрами милосердия, даже прежде всего на первом месте становилось благочестие, вот, потом
милосердие,
это милость.
Отношение милость. Милосердное, да? Вот.
А сейчас, в общем-то, и даже название медицинская сестра, то есть как бы более как бы расположена к тому, чтобы лечить тело, но не очень-то.
О духе не думать.
Да, о духе как-то вот не думать. А что еще надо сказать? Вот смотрите, о судьбе этого образа мы говорили все в основном такое, что вот прошлые века, вот, и рассказываться по современным данным, что икона пребывала, вот именно эта Иерусалимская икона, в Измайловском Покровском соборе до его разорения в 1932 году. Удалось сохранить несколько икон, среди них вот была Иерусалимская, когда разорение храма было. Икону передали в храм Рождества Христова Измайлова, где она находится и сейчас. После восстановления Покровского собора, начавшегося в 1994 году, на прежнее место был возвращен список с чудотворной иконы. По местному храмовому преданию эта икона обновилась.
Это икона Иерусалимская.
Да, вот эта икона, да. И смотрите, чудотворная Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы находится на своем почетном месте в храме Рождества Христова. Можно видеть, как люди приходят к Божьей Матери с печалью и скорбью и с мольбой обрести здесь помощь. Икона колоссального размера. Посмотри, 2 на 1.5 метра. Большая очень. Еще с середины прошлого века она украшена чеканной ризой из меди, серебра и золота. На кладе чеканки повторены, написано на иконе образы 12 апостолов. По левому краю Петр, Иоанн, Лука, Андрей, Симон, Петр, Филипп. По правому Павел, Матфей, Марк, Яков, Варфоломей, Фома. В нижней части оклада изображены великомученики Георгий, Дмитрий, Никита, Меркурий. В середине помещена прямоугольная картуш, а сниже следующий текст о молитве. Посмотрите, какая молитва Божьей Матери Иерусалимской. «Богообрадованная Владычица, препрославлена Мать и щедрота и человеколюбие, всемилости во всем мире ходатайца, поем прилежно рабы Твои, ко Твоим божествам предстательству прибегающие и причудному Твоему образу с умилением припадающим молимся, молитву теплую к Сыну Твоему и Богу нашему сотвори. О Всепетая Богородица, до всяких болезней и печали нас Тебе ради избавит, и грехов многих освободит, Царствие Небесное наследницы ны покажет, велия Бо и незреченная Камати, имаши дерзновение, вся можешь едино преблагословенная».
Вот такая молитва, вот
такая молитва
расположена. Это прямо на окладе?
Вот, да, да, да. Вот. И вот это, посмотрите, то есть у нас и мы говорили, что и в бедах, и печалях таких наших Матерь Божия помогает. А потом, смотрите, еще известно, что еще ведь разные обстоятельства могут быть. Например, такие случаи, что, скажем, вот такой случай, получила исцеление слепоты 7-летняя девочка Елисавета, дочь крестьяна, но это еще в старые времена. Отец и мама у этой Елисаветы были раскольниками, то есть находились в расколе. Мать ослепшая сильно скорбела и давно уже желала обратиться с молитвой к чудотворным православным иконам. Страх перед родными закоренелыми раскольниками удерживал ее. Однако, когда она узнала, что 23 сентября чудотворный образ будет в Дьякове, ну это все Подмосковье, она пришла в православную церковь и обратилась усердной молитвой Богоматери перед чудотворной иконой, умоляя Владычицу вернуть ослепшее зрение дочери зрения. Потом повела больную приложиться к иконе. Вскоре после этого Варвара заметила на глазах дочери слезы, то есть мама. Не придавая никакого значения этому знамению, еще не понимая его, она с дочерью пошла из церкви вместе с крестным ходом по селению, везде принимала участие в общественной молитве. На последнем общественном молебне около колодца, стоящего против дома крестьянина Раскольника, она вторично подвела свою дочь к иконе Божьей Матери. И вот все присутствующие были поражены дивным знамением милости Богоматери. Заведомо известная всем слепая девочка, как только отошла от иконы, стала уверять всех окружающих, что она видит все и всех. Все свидетели этого дивного зрелища прослезились от умиления. Многие раскольники после этого ставили свое заблуждение, с молитвой облазузали чудотворный образ Богоматери, обещая соединиться с православной церковью. Видите, как...
Вот не только девочка исцелилась, да, но еще и вернулись к вере, да, к истинной, да, раскольники.
Да.
Вот так.
То есть, посмотрите, так это ведь ему... Вот, в начале мы нашей передачи говорили о том, что икона, значит, сначала из Иерусалима в Царьград, из Царьграда в Херсонес, из Херсонеса в Киев, из Киева в Новгород, потом в Москву, а потом еще и с французами туда куда-то, куда-то отправился, где она сейчас, неизвестно. Но так или иначе, в общем-то, она помогает в духовной нашей жизни, в духовной жизни.
Деле,
то есть, да, то есть присоединиться к истинной вере нашей православной. И в нашей стране, чтобы духовное единство было, это же ведь прежде всего.
Конечно.
Чтобы не раскол, там не противопоставление друг другу, а единение такое вот, братское такое единение.
Ну да.
Согласие, любви.
Да, для нас это очень важно.
Очень
это наша
важно.
Национальная такая черта, которая была русским присуща. То есть объединяться,
да,
в какие-то сложные, особенно времена, да?
Да, да.
Вот, когда все спокойно, люди так спокойно и живут.
Да.
А как только какой-то момент такой очень тревожный наступает, сложный, люди начинают объединяться.
Да.
И объединяет всех чаще всего вера.
Вера объединяет.
Вера объединяет людей.
Так, и это,
православная.
Вот вы сейчас, Валентина Федоровна, говорите, очень такой момент интересный, что, значит, если у нас какие-то вот нестроения, какие-то еще что-то, вот какие-то беды, к кому мы должны обращаться?
Конечно.
Пресвятой Владычице Богородице.
Да, к Иисусу
всегда
Христу,
готова,
да,
помочь своими иконами, множеством, причем в такой простоте, как мы говорили, вот она изображена на этой иконе, особенно Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы.
Ну, это вообще, я говорю, что это, видимо, одна из самых древних икон, потому,
да,
что это 15-й год,
да,
после 15-й. Вознесения.
Угу.
После Вознесения, да?
Да, после Вознесения.
После Вознесения Христова.
Угу.
Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу.
Да.
Что мы можем в завершении сказать?
Ну, в завершение нашим... еще мы можем сказать, что вот эта чудотворная икона, она и в других районах нашей страны есть, и, скажем, вот в Астраханской земле,
епархии,
да. Потом она, значит, и на Афоне, в русском Пантелеимоновом монастыре. И с этой иконы именно был сделан список маме нашего царя Страстотерпца, царя Николая II, Марии Федоровне. Она была, эта икона, прислана в Копенгаген. Вот там, везде и всюду, видите, Матерь Божия всегда вот вместе с нами. И, как мы говорили, что поется даже в Акафисте: «Радуйся, радости наша, радуйся, радости наша, наша радость, избави нас от всякие нужды и печали». Какие нужды, мы говорили, видите, и они раньше были, сейчас. И
они всегда,
всегда
у человека бывают,
вот,
да.
Ну вот. Но Матерь Божия, она нам, видите, помогает, поэтому будем с благодарностью обращаться.
А мы же всегда обращаемся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Да?
Да, и сейчас это просим.
И сейчас мы тоже просим. Ну вот, мы сегодня с вами рассказали об этом образе, замечательном древнем образе Пресвятой Богородицы Иерусалимской, написанном Лукой через 15 лет после Вознесения Господня.
Угу.
То есть одна из самых древних икон.
Угу.
Спасибо вам большое.
Слава Божию.
Отец Георгий, я хочу вас поблагодарить. Это был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы сегодня об образе Пресвятой Богородицы Иерусалимской. Спасибо вам огромное. До свидания.
Слава Божию. Всего доброго. С Богом.